Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это радиопередача «Сибирь-матушка». Она выходит на областном депутатском канале «Радио Слово». С нами вместе работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Как всегда, мы нашу передачу начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири. Это блок межрегиональных новостей. Он готовится совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Сибиряк и здоровье. Раньше это слова были синонимами, а сейчас. Заседание Координационного совета по здравоохранению, который прошел недавно в Томске, рассказывает директор департамента по здравоохранению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Рот. Записала интервью я.
И через всю нашу передачу пройдет рубрика «Знаете ли вы что?». Она будет посвящена русскому и сибирскому льну.
Актуальная тема – дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями. Перспективы и реальность передачи участвует директор департамента по науке и образованию исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгений Сазонов. Это интервью тоже записала я. Память. На встречу 66-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки, рассказывает Виктор Сайдаков.
И как всегда, в нашей передаче, дорогие друзья, для вас прозвучат хорошие песни. А теперь новости.
Забайкальский край. Работа по реализации инвестиционных проектов Республики Бурятия и Забайкальском крае идет профессионально, энергично, но это только начало пути. Необходимо решение многих задач по развитию инфраструктуры, без чего невозможно выйти на конечный результат производства продукта, роста налогового потенциала, создания рабочих мест. Об этом сказал в Улан-Удэ полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Под его председательством состоялось заседание Координационного совета при полномочном представителе по реализации инвестиционных проектов в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Ход создания туристской зоны в Бурятии, освоение полиметаллических месторождений в рамках комплексного развития Забайкалья, перспективы разработки Удаканского месторождения, медных руд и ряд других проектов обсудили участники заседания руководителей регионов, территориальных органов государственной власти и крупных компаний.
Новосибирск. Сибирское соглашение намерено возродить славу сибирского и русского льна. В исполкоме МАС некоторое время назад был создан департамент легкой промышленности, одним из направлений работы которого будет формирование благоприятных условий для создания структур, предприятий, бизнес-сообществ по возрождению льноводства. Обсуждается возможность создания ассоциации льноводов Сибири. Сейчас эта отрасль сельского хозяйства переживает у нас не лучшие времена. Для изучения европейского опыта в конце марта-начале апреля за рубеж выезжала делегация сибиряков, среди которых были представители ОАО «Бийская льняная компания», ООО «Льно-джутовая компания» и муниципальное управление «Маслянинский льновод» ученые Россельхозакадемии. А программа пребывания делегации в Нидерландах, Бельгии и во Франции была насыщенной и полезной.
Алтайский край. Холдинговая компания СДС «Маш», основным активом ее является предприятие «Алтайвагон» и входит в группу «Сибирский деловой союз», совместно с American Rail Car Industries приступает к реализации проекта по выпуску современных грузовых вагонов. Стороны 5 апреля подписали контракт, который предусматривает разработку нового типа вагона и запуск его в серийное производство. Ввод в эксплуатацию новой линии запланирован на будущий год. Ее мощность будет составлять 2500 вагонов в год. На первом этапе реализации проекта американская компания спроектирует вагон с техническими характеристиками, отвечающими мировым требованиям вагоностроения. Он должен быть легче тех, что производится в настоящее время на Алтайвагоне, но в то же время с большей грузоподъемностью. Так, если российский завод выпускает тележки вагонов с осевой нагрузкой в 23,5 тонны, то американская компания повысит ее до 25 тонн. Второй этап предусматривает разработку и запуск на Алтайвагоне линии по производству вагонов.
Тайга-Инфо из Новосибирска сообщает, хлебозаводы Сибирского аграрного холдинга одержали серию побед в тендерах на поставку хлеба и хлебобулочной продукции в воинские части и медицинские учреждения ряда регионов России. В первом полугодии 2011 года объем поставок предприятий по государственным муниципальным заказам составит более 235 тонн продукции под маркой «Хлебница». По условиям тендера в 2011 году продукция под маркой «Хлебница» поставляется в Новосибирскую государственную областную клиническую больницу и в 2 медучреждения в Искитиме, в районные больницы Каргата и Куйбышева, а также в Омскую центральную районную больницу. Московской области продукция Звенигородского хлебокомбината «Сахо» поставляется в 4 больницы и для частей МВД.
Еще одна новость из Новосибирска. Под Новосибирском планируется построить 3 доходных дома для сотрудников Новосибирского академгородка и технопарка. В связи с этим подписано тройственное соглашение между Министерством экономического развития Новосибирской области, Федеральным агентством по ипотечному жилищному кредитованию и Агентством ипотечного кредитования Новосибирской области. Документ предусматривает возможность рефинансировать ипотечные закладные, обеспеченные залогом жилого дома в объеме до 200 миллионов рублей. Компания, которая построила жилой объект и ввела его в эксплуатацию, может под залог этого дома получить ипотечный кредит, а возведенное жилье сдать в найм. Арендаторы, снимающие жилье по рыночной стоимости, обеспечивают строительной компании доход, который позволяет рассчитываться по ипотечному кредиту. Получив кредит, застройщик возвращает себе оборотные средства и, следовательно, имеет возможность начинать строить новый объект.
Короткой строкой Новосибирская область примет участие в реализации пилотного проекта Минспорттуризма Российской Федерации по вовлечению в регулярные занятия спортом социально незащищенных слоев населения. Данный проект реализуется при финансовой поддержке Международного банка реконструкции и развития. Строительство объекта в Новосибирске по планам начнется в конце 2011 года. Сейчас рассматриваются различные варианты его размещения.
И еще о развитии спорта в Сибири. В Томской области, в Александровском районе, состоялось подписание договора между районной администрацией и компанией «Томскгеонефтегаз», ведущим производственную деятельность в районе, о строительстве в райцентре спортивного комплекса. По предварительным оценкам, спорткомплекс будет готов к 30 сентября текущего года. Местом расположения комплекса выбран район стадиона «Геолог», где имеются все необходимые для строительства инфраструктурные требования. Общая площадь комплекса составит более 1000 квадратных метров.
Сообщение из Бурятии. Президент региона обнародовал планы открытия российско-американской школы по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми на берегу Байкала, которая по планам начнет работать в августе текущего года. В республике в конце прошлого года был принят закон, согласно которому семье, усыновившей ребенка, из бюджета региона выделяется 250 тысяч рублей, которые можно использовать через 3 года.
Республика Тыва. Акционерное общество Limited Tve, это КНР, провело переговоры с Минпромэнерго региона по возможному партнерству с республикой в реализации ряда инвестиционных проектов, касающихся развития энергетики. Компания планирует поставить в регион 2 подстанции для нужд Кызыла. Предполагается, что их ввод позволит начать застройку правобережной части города, где планируется, в частности, разместить вокзал и другие объекты инфраструктуры будущей железной дороги Урагино-Кызыл. Кроме того, китайская сторона интересуется строительством в регионе угольной ТЭЦ мощностью 300 мегаватт.
И еще одно сообщение из ТВ. В регионе объявлены итоги реализации национальной приоритетной программы «Доступное и комфортное жилье гражданам России» за 2010 год. При плане в 48 050 квадратных метров в минувшем году сдано в эксплуатацию 48,9 тысяч квадратных метров. 59% введенного жилья приходится на городскую местность. Объем финансирования реализации национального проекта в 2010 году из источников всех уровней составил 802 миллиона рублей. В 2011 году предусмотрен ввод 52 тысяч квадратных метров жилой площади.
Республика Хакасия и о состоянии рынка труда. С начала года центры занятости населения республики направили на профессиональное обучение 700 безработных граждан по 40 профессиям, и это составляет 38% от годового плана. Всего в этом году повысят квалификацию или получат новую профессию по ведомственной программе 1804 человека в 50 учреждениях профессионального образования всех форм собственности. На эти цели в бюджете республики предусмотрено более 20 миллионов рублей и еще более 13 миллионов рублей на выплату стипендий в период прохождения обучения.
Это было последнее сообщение на этот час. Мы продолжаем нашу передачу. У микрофона Виктор Сайдаков и Ольга Шадрина. За операторским пультом звукорежиссер Андрей Боровиков. Напомню, передача называется «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». Ну вот, подошло время, Ольга, рубрики очень интересные, судя по тем телефонным звонкам, которые мы получаем. И сегодня мы хотим немножко рассказать об удивительном растении, о русском и сибирском льне. Дело в том, что когда-то, давным-давно, действительно, он был настолько популярен лен из России, что его называли русским шелком. Лен – одно из древнейших культурных растений, имеющих возраст не менее 7 тысяч лет. На Руси усиленное развитие льноводства получило при Петре I. Льняное волокно и льняные ткани были одним из основных предметов торговли с Западной Европой и источником пополнения царской казны. На протяжении нескольких столетий Россия традиционно являлась крупнейшим мировым производителем и экспортером льноволокна и льняных тканей. В начале прошлого века из 1,5 миллионов гектар мировых посевных площадей льна и 700 тысяч тонн производства льноволокна большая половина принадлежала России.
В 80-е годы прошлого века в Российской Федерации производилось 200-240 тысяч тонн льноволокна. Для переработки льносырья была создана целая сеть льнозаводов. В отрасли насчитывалось более 60 фабрик и льнокомбинатов. Для развития льняного комплекса была создана современная научная база, объединяющая целую сеть научно-исследовательских институтов, лабораторий и предприятий. Центральный район Российской Федерации лидирует в производстве льняных тканей. Это Владимировская, Ивановская, Костромская, Ярославская области, поскольку основные посевы льна размещены в Смоленской и Тверской областях. Большое значение льняное производство имеет также и в Северном, это Вологодская область, и Северо-Западном, Псковская область, районах.
Я хочу сказать о том, что мы недаром сегодня эту рубрику посвятили льну и льноводству в России и в Сибири. Дело в том, что 27 апреля в Томске намечено заседание Совета Межрегиональной Ассоциации Сибирского Соглашения и Совета Сибирского Федерального Округа, где, в частности, одной из тем будет звучать тема льна. А мы продолжаем нашу передачу и от серьезных тем к более легким, к любви. «Не говорите мне прощай», поет Юрий Антонов.
Не говорите мне прощай, я помню, как мы повстречались. Я целый день провел в печали и вечер предвещал тоску. Не говорите мне прощай, я помню, как нашел случайно глаза, которые печально искали летом на снегу. Не говорите мне прощай. Не говорите мне прощай, я не хочу расстаться с вами, я не хочу играть словами, и вы поверьте мне сейчас. Не говорите мне прощай, скажите только, что согласны сказать одно лишь слово «здравствуй», ведь это мой последний шанс. Не говорите мне прощай, не говорите. В глаза еще раз откровенно посмотрите. Согрейте сердце, я прошу вас, трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске. Я замок свой построил на песке. Не говорите мне прощай, я это слово ненавижу. Я вас нисколько не обижу, руки коснувшись невзначай. Не говорите мне прощай, не верю я, что вы бездушны. Мне ничего от вас не нужно. Не говорите мне прощай, не говорите мне прощай, не говорите. В глаза еще раз откровенно посмотрите. Согрейте сердце, мне прошу вас, трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волосах. под свой построил на песке. Замок свой построил на песке.
В эфире «Сибирь-матушка». Это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». «Сибиряк и здоровье». Раньше эти слова можно было считать почти синонимами. А сейчас о заседании Координационного совета по здравоохранению, которое прошло недавно в Томске, рассказывает директор департамента по здравоохранению исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Рот.
Этот материал для вас подготовила Ольга Шадрина.
На заседании Координационного совета по здравоохранению было запланировано обсудить очень много вопросов, и это понятно, ведь после длительного достаточно перерыва это, можно сказать, первое заседание Координационного совета. Конечно, хотелось говорить и о развитии в целом системы здравоохранения, хотелось говорить и о развитии отдельных его направлений. Но, как обычно, когда сроки сжаты, когда времени достаточно мало, остановились на нескольких вопросах, и я предлагаю послушать запись.
Видим отрицательные результаты переписи. К сожалению, наш народ убывает. Значит, вот в структуре смертности от заболеваний онкология занимает одно из ведущих мест. Три основных причины смертности нашего населения в Иране – это сердечно-сосудистые заболевания, это травмы и травматизм различного рода, включая и дорожный травматизм, и онкология. Так получилось, что Томский научно-исследовательский институт Российской академии наук, онкологический, который возглавляет член-корреспондент Российской академии медицинских наук Чайнзонов Евгений Циренович, оказался наиболее готовым для проведения Координационного совета. По всем трем тематикам, которые я назвал, в этом году Координационный совет проведет свои заседания и будут подготовлены какие-то свои предложения по этой тематике. Потому и это произошло в городе Томске. Честно говоря, Координационный совет по здравоохранению только становится на ноги. Это вот после длительного перерыва в работе, десятилетнего перерыва в работе Координационного совета по здравоохранению, это, пожалуй, было первое настоящее заседание Координационного совета, если не считать заседание Координационного совета, который первый организационный, который проходил в полпредстве.
Геннадий Захарович упомянул об отрицательной динамике по результатам переписи и сказал об основных причинах смертности. Я бы хотела назвать несколько цифр, которые были как раз и обнародованы вот на заседании Координационного совета. И в докладе, в котором были как раз подведены итоги реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Сибирском федеральном округе в прошлом 2010 году, говорится, что одним из важнейших показателей, определяющих демографическую ситуацию, индикаторов оценки здоровья населения и оказания медицинской помощи, является общая смертность населения, в структуре которой по-прежнему лидирующее место занимают болезни системы кровообращения, это 672,3 на 100 тысяч населения, новообразование 196,3 тоже на 100 тысяч населения и внешние причины смерти 173,3 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2009 годом смертность от них в целом по округу снизилась на 1,1% от болезней системы кровообращения, на 2,6% от новообразований и на 4,7% от внешних причин. Но вместе с тем произошел рост инфекционных и паразитарных болезней, болезней органов пищеварения как причин смерти. Между тем, на заседании Координационного совета очень много говорилось о необходимости развития системы помощи онкобольным. о строительстве новых стационаров, о строительстве новых профилактических лечебных учреждений, и были даже озвучены конкретные проекты. В частности, о них говорил губернатор Томской области Виктор Крес. А на Координационном совете говорили не только об этом, но и говорили о необходимости профилактики этого заболевания, о необходимости раннего его выявления. Вот что сказал Геннадий Захарович Рот.
Причиной онкологических заболеваний это сумма факторов, это и влияние и внешней среды, это и то, чем мы питаемся, и тот образ жизни, который мы ведем, и генетическая предрасположенность к этим заболеваниям. То есть очень многофакторные риски, которые ведут к развитию онкологических заболеваний. Конечно, то, что правительство в последнее время вкладывает в развитие здравоохранения, это и программа модернизации здравоохранения, и национальный проект здоровья. Конечно, в рамках вот этих программ строятся очень нормальные, хорошо оснащенные онкологические центры, которые, естественно, помогают. Но я хочу сказать, что очень большое внимание надо уделить профилактике этих заболеваний. А профилактика будет выражаться хотя бы в раннем выявлении на нулевых или на первых стадиях заболевания, когда помощь может оказаться действительно действенной. Имеются очень хорошие отдаленные результаты, если лечение начинается рано. Вот этому было посвящено заседание Координационного совета. Также, я говорю, он сузил свою деятельность, Координационный совет, он остановился на проблеме маммологии, то есть рака грудной железы у женщин. В этом вопросе есть очень серьезные продвижения в лучшую сторону у нас, и это очень и очень важно сегодня.
Ну а что касается итогов реализации национального проекта здоровья, о котором тоже достаточно много говорили на заседании Координационного совета, то тоже назову несколько цифр. В 2010 году из всех источников финансирования на реализацию этого национального проекта было затрачено 39 миллиардов 552 миллиона рублей. Это в Сибирском федеральном округе. Среди основных направлений этого национального проекта в 2010 году особое место заняло формирование здорового образа жизни, на которое из федерального бюджета было выделено 53 миллиона рублей. И за отчетный период по вопросам профилактики заболеваний было подготовлено 456 врачей. Это на 3% больше запланировано на год. Комплектами оборудования оснащены 62 центра здоровья для взрослых. Открыты центры здоровья для детей в республиках Алтай, Бурятия, Забайкальском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. На их оснащение поставлено 36 комплектов оборудования. Доклад достаточно объемный, и весь его пересказать довольно сложно. Геннадий Рот сказал свое мнение по поводу реализации этого проекта.
Этот проект действительно много сделал доброго для здравоохранения в регионах. Закуплено хорошее оборудование. Начали мероприятия по закреплению кадров здравоохранения. Это и улучшение финансирования заработной платы медицинских работников. И вообще этот проект показал, что государство понимает свою роль и цель для того, чтобы здравоохранение как-то поддержать, потому что сегодня годы, которые очень много лет не обращалось внимания на здравоохранение, сейчас, конечно, за 1, 2, 3 года улучшить ситуацию в здравоохранении невозможно, но очень много делается для того, чтобы как-то улучшить, очень много делается в привлечении в здравоохранение современных методик, я имею в виду и информационных методик, то, что сегодня уже, так сказать, не новость, записаться на прием к доктору по интернету и так далее. Это вот эти маленькие штрихи, они дадут очень хорошие результаты.
Я напомню, что я беседовала с директором Департамента по здравоохранению Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадием Ротом.
Сегодня в конце нашей передачи прозвучит рубрика «Память». Она посвящена победе в Великой Отечественной войне. И по этому поводу сегодня звучит песня Владимира Высоцкого «Песня военного летчика».
Их 8, нас 2. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козырь надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он, надсадно забыли винты. Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты. Я первый, они под тобою, я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою, в бою не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строп. Нет, поздно, и мне вышел мессер навстречу. Прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, но по облакам скользя взлетят наши души, как два самолета, ведь им друг без друга нельзя. Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим, впишите нас с другом в какой-нибудь ангельский полк. И я попрошу Бога, Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел-ас. А если у них истребителей много, пусть пишут в хранители нас. Хранить — это дело почетное тоже, удачу нести на крыле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле.
Актуальная тема — дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, перспективы и реальность. В передаче участвует директор Департамента по науке и образованию исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгений Сазонов.
Это интервью также записала Ольга Шадрина.
Тема дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями стала главной на втором всероссийском симпозиуме с международным участием, который прошел на прошлой неделе в Чите. Речь шла о современных технологиях образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, о тенденциях, о существующих проблемах и о перспективах. Именно в рамках этого второго симпозиума и прошло межрегиональное рабочее совещание Координационного совета по образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». О подробностях этого рабочего совещания мне и рассказал Евгений Сазонов.
Мероприятие и направление это, оно актуализировано в реализации национального проекта образования, где с 2008 года в рамках нацпроекта реализуется вот это направление развития дистанционного образования детей-инвалидов. Проблема действительно очень серьезная. Она обусловлена тем, что в стране достаточно большое количество детей с нарушениями в развитии, с серьезными проблемами со здоровьем. В том числе есть достаточно большая категория детей, которая не может учиться даже в коррекционных школах, которые по и формату учебного процесса, и содержанию учеников адаптированы вот к таким детям. Но, повторюсь, есть категории, которые не могут посещать и даже такие школы. Вместе с тем и доктрина, и стратегия развития образования Российской Федерации, и национальный проект образования, национальная инициатива «Наша новая школа», они подразумевают такой постулат: школа для всех и образование для всех. Соответственно, необходимо выстроить такую модель образования, такие условия, чтобы все дети, вне зависимости от их возможностей, имели условия для обучения, для социализации и дальнейшей интеграции в нормальную жизнь. В связи с этим вот с 2008 года реализуется данное направление, так как уже прошло 2 года, это один из этапов, когда можно подводить итоги. На данный момент можно сказать, что федеральная часть этого проекта выполнена. Сейчас идет реализация этого проекта за счет федерального бюджета. Со следующего года этот проект будет полностью реализовываться за счет региональных бюджетов. И, конечно, здесь есть и свои достижения, свои наработки, и очень много проблем, о которых говорилось, в том числе на данном мероприятии. Среди таких проблем можно выделить не только серьезную стоимость этого проекта. Она обусловлена не только тем, что необходимо специальное оборудование компьютерное и мультимедийное для того, чтобы эти ученики могли учиться в домашних условиях, и оборудование, соответственно, для педагогов, которые могли бы дистанционно с ними заниматься. Это и огромный разброс территории, особенно то, что касается сибирских регионов. И много детей-инвалидов живет в удаленных районах и населенных пунктах, где и интернет зачастую отсутствует. А здесь необходим очень серьезный канал для того, чтобы проводить дистанционные видеоуроки, онлайн-консультации. Поэтому, конечно, стоимость проекта очень большая. И с точки зрения технического наполнения, с точки зрения поддержания связи. Проект также выявил и другие проблемы. Например, по разным ведомствам у нас проходит разное количество детей-инвалидов. Ни для кого не секрет, есть такие межведомственные противоречия, и до сих пор не создана в Российской Федерации единая база, где можно было бы учесть всех детей с отклонениями в развитии. Другая сторона дела – это необходимость корректировки и федерального законодательства, нормативной базы, и регионального законодательства для того, чтобы оказывать вот такого рода образовательные услуги. В том числе проблема и заключается в том, что дети, которые обучаются в таком режиме, не могут зачастую пройти аттестацию, единый государственный экзамен. Это тоже не могут в дальнейшем обучаться в учреждениях профессионального образования. И нет соответствующей ни нормативной базы, ни соответствующей практики. Поэтому это тоже одна из проблем, которую нужно решать на всех уровнях, и в том числе с привлечением законодателей.
Вы говорите, что проект стоит достаточно дорого. Все-таки вернемся к вопросу финансовому. Регионы готовы расходовать такие средства сейчас на реализацию этой программы? Как эта тема обсуждалась и как обсуждался этот вопрос? Мы знаем, что в отличие от федерального бюджета, который у нас профицитный, региональный же у нас постоянно в состоянии дефицита находится. Вот здесь насколько была остра дискуссия?
Нельзя сказать, что все внимание концентрировалось на этом вопросе. Проблема существует для регионов, и она очень остра. На данный момент пока стоит другая задача – обеспечить выполнение той части программы, которая заложена вот в рамках федерального проекта. В целом, до 2012 года необходимо обеспечить всех учтенных детей-инвалидов вот этой формой образования, именно той категории, которая может учиться только дистанционно. Пока в большей части регионов не более чем наполовину это выполнено за счет федерального бюджета. Конечно, если именно в таком формате и с такими техническими требованиями проект перейдет и на региональный уровень, выполнить это будет очень сложно, потому что средняя стоимость комплекта оборудования для ребенка либо для педагога, согласно техническому заданию, составляет порядка, в Забайкальском крае, например, около 240 тысяч рублей. При том, что необходимо оснастить рабочие места более 100 детей, еще и, соответственно, дополнительно привлечь и оснащенные места для педагогов, оплачивать интернет-трафик, стоимость которого весьма высока, это будет серьезной проблемой для бюджетов. И эту проблему каким-то образом нужно будет решать, корректировать в том числе региональные бюджеты. Может быть, каким-то образом это будет решаться проблемой софинансирования с федерального бюджета, но сейчас пока этих параметров никто не знает. Тем не менее, есть и позитивные достижения в реализации этого проекта, и это как раз можно было увидеть на примере с Забайкальского края. В частности, ну, во всех практически регионах созданы центры дистанционного образования. Пример работы Забайкальского центра, он очень положительный и, можно сказать, вдохновил коллег, которые приехали, посмотрели из других регионов, как организована работа центра, как работают и педагоги, и службы, которые их обеспечивают, как идет взаимодействие с детьми и с родителями этих детей. Такие наработки говорят, что у регионов есть очень серьезный потенциал в реализации этой задачи. К этому направлению, к методическому обеспечению подключается и Российская академия образования, которая в том числе разработала проект новых государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. И вот подобного рода мероприятия, обсуждения проблем, вопросов и достижений в этом направлении, они, конечно, способствуют тому, что не только будет складываться, так скажем, всероссийский банк данных успешного опыта в реализации этого вопроса, но и будут подниматься и решаться те ключевые проблемы, которые будут способствовать полноценному образованию всех детей в России и их успешной интеграции в нормальную социальную жизнь.
Я напомню, что я беседовала с директором Департамента по науке и образованию Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгением Сазоновым.
А мы продолжаем нашу рубрику «Знаете ли вы что?». И вы помните, дорогие друзья, что мы рассказываем сегодня о русском и сибирском льне. Кстати сказать, Ольга, в конце XIX века льноводство в России развивалось очень бурно, и было очень много создано кооперативов, товариществ, которые занимались льном. Первая попытка организации кооперативного сбыта льна была предпринята в 1912 году в Прибалтике. В 1914 году возникли договорные объединения кооперативов по организации совместного сбыта льна в Тверской и в московских губерниях. А в сентябре 1915 года представители 43 кооперативов учредили Центральное товарищество льноводов. Оно называлось тогда ЦТЛ. Это Всероссийское кооперативное объединение в области льноводства. В правление товарищества вошли известные кооперативные деятели Маслов, Рыбников, Анисимов и другие. В отличие, допустим, от маслоделия, в области льноводства специальные кооперативы не создавались, а ЦТЛ работала со всеми первичными кооперативами и кооперативными союзами, которые в качестве одной из своих функций соглашались ввести скупку льна у его производителей и частично осуществлять его первичную обработку.
Такие первичные кооперативы и союзы становились членами Центрального товарищества льноводов. Товарищество брало на себя организацию сбыта заготовленной продукции, в том числе и за рубеж, а также снабжение крестьян через первичные кооперативы и союзы необходимым инвентарем, семенами и другими необходимыми в производстве материалами. Такая специализация оказалась целесообразной. Сеть и операции Центрального товарищества льноводов быстро росли. ЦТЛ объединяло 500 тысяч крестьянских хозяйств 19 льноводческих губерний.
Во второй сезон 1916-17 годов ЦТЛ вело операции уже с 18 союзами и 82 отдельными кооперативами. А в сезон 1917-18 годов с 32 союзами в операциях со льном, в которых подключились более 4000 первичных объединений, в основном кредитных, и со 139 отдельными кооперативами. Стоимость заготовленного льна возросла с 1 миллиона рублей в первом операционном году до 27 миллиона рублей во втором и до 180 миллионов рублей.
Мне все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности спета. И летят снегири, и летят снегири,
через память мою до рассвета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета.
Память. Навстречу 66-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Сибири не было войны, но бесконечно павшие списки.
В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки. В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. Каждый раз весной мы с вами встречаемся, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, в этой рубрике. В рубрике «Память». В рубрике «Для нас святой». В рубрике той, где присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, которых осталось сейчас, к сожалению, к великому сожалению, не так уж много. Да и те, которые были, предаются все чаще забвению. Культурный слой очень мал и очень легко слетает с нации. К сожалению, у нас произошло именно так. Возродить эту память – наша задача, хотя считаю ее практически непосильной. Я вот хочу вам рассказать сегодня о том, как началась Великая Отечественная война в Сибири, тогда, 22 июня 1941 года. Сибирь всю оглушила этим словом «война». Естественно, сразу же в военкоматы потянулись тысячи людей, тысячи тех, кого призывали по закону, и тысячи, сотни тысяч добровольцев. Вот у меня есть некоторые свидетельства из книги «Память», где говорится, что телеграмма Народного комиссариата обороны о начале мобилизации поступила в областной и военный комиссариат только в 22 часа 22 июня. А до районных городских военкоматов это распоряжение шло еще дольше. 65 военкоматов были оповещены в течение 23 июня, 7 военкоматов – 22 часам 24 июня, а 13 военкоматов – только 14 часам 25 июня. И все-таки уже к 22 часам 25 июня 1941 года план первоочередной мобилизации был выполнен на 87-93%. Характерно, что из оповещенных военнообязанных не прибыли на сборные пункты только 2,5%. Как вы понимаете, это совершенно мизерная цифра. Еще хочу привести такие цифры. Мобилизационные и призывные мероприятия проводились в течение всех военных лет. Всего Новосибирская область за годы войны дала армии более 600 тысяч человек, в том числе в 41 году 212 тысяч человек, в 42-м 300 тысяч 326 человек, в 43-м 82 тысячи 202 человека, в 44-м 34 531 человек, в 45-м 5 267 человек. Кроме того, в действующую армию было направлено 12 652 добровольца женщин, около 1500 иностранных граждан, поляков, чехов, проживавших на территории нашей области. Цифры колоссальные. Не забудем о том, что с самого начала войны сюда потянулись сотни эвакуированных заводов. Вспомните Сибсельмаш и другие заводы, это туда прибыли из Таганрога, из других мест, из центральных областей России люди, чтобы выпускать снаряды, самолеты, танки. И это я приводил вам данные только по Новосибирской области. А если охватить взглядом всю Сибирь, всю нашу Сибирь-матушку, то вы представляете, какие колоссальные это будут цифры. Мы говорим о гигантских цифрах. Но среди этих цифр надо всегда выделить одного человека, человека, который пришел на эту самую войну. Они были разными, эти люди. Некоторые остались безвестными до сих пор, они пропали без вести. А некоторые возвеличили своими подвигами нашу Родину. Некоторые были очень скромными людьми. Голоса некоторых будут звучать в нашей передаче. Почему голоса? Потому что, еще раз говорю, что людей, о которых я буду говорить, уже нет в живых. Одним из таких был Борис Николаевич Масленников, летчик-бомбардировщик, о котором я уже вам несколько раз рассказывал. Кстати, летчики-бомбардировщики погибали на войне почти чаще всех, каждый второй из них погиб. Надо помнить, что самолеты-бомбардировщики – это самолеты в основном тихоходные, и истребители очень легко их атакуют. Я хочу привести из книги Бориса Николаевича один небольшой эпизод, когда он говорит о летчиках и о летческом суеверии. Вот эти строчки. Всем известно, что летчики, как правило, народ суеверный. У каждого почти имеется свой талисман, примета, наличие которой вроде как бы охраняли его в боевом полете. Кто-то что-то брал с собой в полет. Например, одни и те же довоенные перчатки, краги. Некоторые штурмы один и тот, даже не карандаш, а огрызок карандаша. Другие считали необходимым, чтобы в полет их провожал счастливый человек. Ну и так далее. И я был суеверен. И у меня был талисман. Кожаный реглан, доставшийся мне по наследству от погибшего в воздушном бою друга-пилота. Этот реглан я обожал, и поскольку к тому времени выполнил в нем 35 успешных боевых вылетов, то в самом деле верил в его волшебную силу. Так вот, товарищ Калиниченко буквально преследовал меня за этот реглан. Как только я его одену, начинается крик «Снять! Не положено! Снять!» Я ему говорю: слушайте, товарищ майор, вы же должны понимать, он, реглан, для меня счастливый. Талисман мой, ничего не хочу понимать, не унимается тот. Дисциплина есть дисциплина, не положен сержанту реглан. Хочу добавить, Борис Николаевич Масленников сержантом был потому, что был летчиком-штурманом. А это было сержантское звание сначала. Потом он стал офицером и из жизни ушел уже, кстати, полковником. Так ведь война идет, товарищ майор. Война, разъясняю я. Ну, не надо придираться. У кого какой подворотничок чистый или заношенный? Кто во что одет? То ли в комбинезон, то ли в реглан. Вы же понимаете, если кого из нас в воздушном бою бьют, то какая разница, кто во что одет? Мы же воюем. Ничего до него не доходит. Опять твердит свое. Не положено. Дисциплина. Снять. Хотел ему сказать: мы-то воюем, а ты в это время загораешь, но сдержался. А реглан стал одевать только, когда перед боевым вылетом в свою кабину залезал. Я прочел вам небольшой отрывочек из книги Бориса Николаевича Масленникова, который называется «Труженики фронтового неба». И еще я хочу, чтобы вы услышали голос замечательного ветерана Великой Отечественной войны. Он как раз рассказывает о том, как они воевали, как летали. Слушаемся в этот голос. Это голос победы.
Волнение. Перед каждым вылетом волнение, ну, страшнейшее, вы знаете. Как ни говорите, каждый вылет, какой бы он ни был, счастливый, несчастливый, так, но удачный, неудачный, но все равно это игра со смертью, это мы все были на грани жизни и смерти, 50-50, как говорят американцы, англичане, так, вот, вернешься домой, нет, сейчас даже взлетают наши, войны нет, взлетают наши экипажи, и неизвестно, он вернется, и сейчас они возвращаются, примеров тому больше, чем нужно, мы каждый год, каждый день, почти каждый месяц видим. Ну, а тогда по нам били зенитки, по нам стреляли в удобном случае пушки мессершмиттов и фокеров, так. Поэтому волнение было вполне естественное. Ну и вот один из наших экипажей взлетали. Первый вылет на Ту-2 взлетаем, а мы летим в последние девятки, в третьей девятке, ведущий капитан Бабуров. Полк ведет командир полка, батя Дорохов. Ну, значит, взлетает первая эскадрилья нормально. Не то, что, наверное, в первой эскадрилье, а ведет он третью эскадрилью. Вот, вот взлетает это, она первая взлетает. И вдруг мы замечаем, что один самолет прекратил взлет. После этого взлетает вторая эскадрилья, а мы постепенно приближаемся к линии старта. Вот, начинает взлетать Бабуров, командир эскадрильи, а мы у него справа. Мы собираемся взлетать, и вдруг смотрим, подруливает вот тот самолет, который не взлетел. Мы понимаем, что ему надо же первую эскадрилью догнать. Мы уступаем ему место. Он заруливает, начинает взлет, оторвался, мы начинаем взлетать. Взлетаем, и вдруг он кренится, задевает землю, падает, а мы как раз над ним. И у меня сейчас, вот сейчас, до сих пор сердце захолохнуло. Все, сейчас взрыв, и мы тоже рухнем вместе с ним. Но получилось так, взрыва не получилось, мы взлетели. Вот это первая была катастрофа, будем говорить. Предзнаменование вот этого вылета. Ну, летели, взлетим, ну вот, первая эскадрилья без правого ведома. Ну, там кто-то заместил, но там уже не девятка, а 8 самолетов. Летим. Ну, дело в том, что 3 эскадрильи, вы представляете, все это маневрируют все эти самолеты, так? Потому что инерция очень большая, и сдержать строй, вот, выдерживать параметры строя достаточно трудно. Как-то получилось так, что Бабуров вдруг уменьшил скорость. Мы-то уменьшили тоже скорость. Я сразу смотрю, все вроде в порядке, глянул вправо, а там страшная картина. Представляете, правое звено, командир звена Черствой Яков, потом он мой летчиком стал. Справа Иван Игонин, а слева вдруг его самолет догоняет самолет Якова Черствова, ведущего, командира звена, да, и медленно начинает рубить у него хвост, хвостовое оперение. Сразу же оба самолета рухнули, 2 самолета вот так. Иван, мой Луценко, говорит: «Борь, что ж творится-то?»
Без боя.
Да. Еще до цели долетели, а уже 3 самолетов нет. Что такое? Так. Летим дальше, смотрим, значит, вдруг левый ведомый у Бдорохова отворачивает и идет обратно на аэродроме. Там, значит, только уже 7 самолетов осталось в эскадрилье Бдороховской. Причем летит, и у этого самолета один из винтов встал. Вот такая картина, значит, на одном моторе он летит. Ну, летим дальше. По дороге встретились с истребителями. Цель, да, цель, между прочим, Скрунда была, вот там, где наш радиолокационный пункт знаменитый был развернут, Латвии, так. Нанесли удар по объекту, который нам был назначен, возвратились обратно. Ну что, вот этот самолет, который на одном моторе возвращался, он совершил вынужденную посадку. Ну, самолет не разбился, но вынужденную посадку совершил. Вот так первый у нас комом получился.
Рубрика «Память» продолжится в следующем выпуске, и мы предложим еще один материал о Борисе Николаевиче Масленникове.
Я напомню, что наш выпуск завершенный. Его подготовили Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам доброго, весеннего настроения.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. И в самом конце хочу предложить вам прекрасную песню, которую поет Тамара Гверцетели, «Мамины глаза». Когда ее послушаете, не забудьте позвонить своим матерям.
подушки твоей, чтобы стало ей вдалей в раю. Ведь все пройдет, как в книге мудрой сказано одной очень много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты ни стал, помни мамины глаза. Мамины глаза все на свете понимают, а мамины глаза все грехи нам отпускают. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза. Счастье всех своих детей, и прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей, и прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам.